говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость студии – поэт и журналист Татьяна Вольская, лауреат немецкой премии Топфера. Разговор о стихах. Новое и вечное. Присутствие смерти. Современники и близкие нашей гости – поэты. О сынах гармонии и постмодернистах. О печальном очаровании вещей. О музе, одетой в саван, и о том, что нельзя всеми дорогами идти в Рим. Почему в Москве бегут по эскалатору вверх и читают друг другу стихи на кухнях, а в Петербурге все какие-то тяжелые? И верно ли это ощущение 20 лет спустя? Впервые в эфире 6 мая 2000 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний гость «Поверх барьеров» – Татьяна Вольская, петербургский поэт и литературный критик.
Как имени у ветра цвета нет, а вот земля, она имеет цвет. Она черна, как черная шкатулка, скрывающая прочие цвета. Так пламенную речь таят уста, и духи в ней живут, и дышат гулко. Когда приходит небо, разломив, тяжелый дождь под ним, как суламиф, черна земля, и каждый раз желанно тонки ее зеленые шелка, сырого лона память глубока, и рот цветочный маленькая рана. Когда-нибудь забудется, как бред, что было не заплачено за свет, и на одежду денег не хватало. Оденусь я от шеи до ступней в изысканное кружево корней, фатою обернусь водою талой. И дух земли с коричневым лицом меня украсит травяным венцом, молчаньем облечет, как новой плотью, которая просторней и нежней любой другой, и находиться в ней, как в летний вечер плыть по мелководью. Молчание, душа и соль земли, кто обрели его и соблюли, те счастливы, по крайней мере, живы. Молчит песок, молчит глухой прибой деревьев, говорим лишь мы с тобой, хоть знаем, что любые речи лживы, что слово жало в нашу плоть, хотя оно земли приемное дитя, но глиняную чашку человека оно расколет угольком внутри, мерцая. Говори же, говори, до сумерек, до осени, до снега. Пусть мы не можем вместе засыпать и просыпаться, но за пятью пять мы вместе к смерти продвигаться можем. В каком-нибудь недальнем феврале сумеем мы лежать в одной земле, которая нам будет общим ложем.
Татьяна, есть два мнения о состоянии современной культуры и литературы в частности. Что полная катастрофа. И второе мнение, что не так все на самом деле и плохо. А вы разделяете какую точку зрения?
А я думаю, что эти две точки зрения, вообще говоря, возникают всегда. Если почитать какие-нибудь журналы, газеты XIX века, там тоже такой же вой. Катастрофа, литература кончилась, писателей нет, все ужасно. Но какие-то критики говорят, вот новая звезда взошла и так далее. То есть мне кажется, что в этом разобраться очень трудно все-таки. Но какие-то процессы, по-моему, происходят сейчас. Какие-то пласты сдвинулись, и процессы пошли те, которых, например, еще, может быть, лет 10 не наблюдалось. Я это связываю как бы с временем. Или, я не знаю, или это магия действует, но ведь не только на меня действует эта магия цифр. Но вы знаете, как вечность изображает этой восьмеркой, лежащей на боку, а время можно представить себе в виде восьмерки, повернутой вертикально, как бы песочные часы. И вот когда мы на стыке времен, веков, мы как бы оказываемся вот в этом тоненьком перехвате, в талии этих часов, и сквозь нас как бы протекает это время. И, конечно, язык реагирует на это больше всего. А поэзия особенно. И вот сейчас я, когда смотрю на то, что происходит в поэзии, и на то, что происходит у меня лично, потому что тут я, естественно, чувствую себя в процессе, то я смотрю, что поэзия как бы обернулась лицом к смерти. но очень по-разному, естественно, всякие поэты. Скажем, Светлана Кекова, я очень люблю такого поэта из Саратова. Это религиозный поэт. То есть я помню, когда я училась, мой учитель Александр Михайлович Панченко говорил, что христианское сознание – это сознание человека, повернутого головой назад, к главному событию истории, воплощению божества и искуплению вот к этим событиям. Но правильно посмотреть на это событие мы можем все-таки только пройдя через вот эти врата смерти. Поэтому это неминуемо. Поэтому неминуемо христианин, глядя туда, глядя назад, он обязательно глядит и в смерть тоже. Вот. Поэтому вот в стихах Кековой, вот знаете, как на старинных японских гравюрах гора Фудзи, она всегда присутствует. Вот так же где-нибудь в пейзаже всегда присутствует смерть. Но так, конечно, происходит не у всех поэтов. Естественно, вот тоже есть замечательный поэт в Петербурге, Алексей Пурин. Там совсем по-другому смерть выглядит. Это старинные игры и двойчатка страсти и смерти. Это вот нахождение себя в центре культур, как бы уже такое почти безрелигиозное, это страх смерти, в котором тоже надо иметь мужество признаться, особенно поэту, как мне кажется. Скажем, такой поэт есть, которого я очень люблю, но который менее тоже известен, чем хотелось бы, Владимир Гандельсман. Вот тут совсем другое. Это вот как бы такой четвертый путь в этом смысле. Во всяком случае, в стихах не видно, чтобы они были как-то религиозно ориентированы. Это нормальное атеистическое сознание, но вот присутствие смерти как бы играет такую роль. Знаете, вот тоже, как у японцев, есть такое понятие «моно но аваре» – это печальное очарование вещей. Вот она присутствует, и поэтому все становится прекрасным именно когда мы помним о ней. Все приходящее быстро, все особое очарование приобретает.
А нью-йоркский поэт Гандельсман, он из Москвы или из Петербурга?
Он из Петербурга.
Вот я заметил, что большинство ваших примеров – это судьбы петербургских поэтов. Нет ли тут какой-то петербургской особенности, так сказать, как говорят, петербургского текста? Нет ли тут вот этого застывшего, пусть и очарования, но все-таки какой-то омертвевшей ауры петербургской, как бы культурной законченности? Вы ни одного как бы московского примера не привели. Так случайно получилось? В Москве бурление, игра, ирония, жизнь.
Здесь такой парадокс возникает. Я вообще называю тех поэтов, которых я бы определила, ну так, конечно, очень условно, как сыны гармонии, скажем, в отличие от постмодернистов. То есть вот постмодернизм я здесь не беру, потому что мне кажется, что он вообще как бы сам действует на территории смерти. Это разрушительное нечто. Постмодернизм имеет в виду уравнивание стилей. Для него все равно. То есть как бы тем самым уничтожение их.
Или наоборот, все ценно.
Или все ценно. Я не верю, что все может быть ценно одновременно. Понимаете? Пусть все дороги ведут в Рим, с одной стороны. Это да. Но нельзя всеми дорогами одновременно идти в Рим. Все-таки надо выбрать какую-то одну. Так же и в религиях, правда? Мы не можем быть одновременно буддистами, христианами, там, синтоистами и так далее. Хотя, я думаю, культурный человек вот уже дорос до понимания, что, в общем, все эти дороги тоже ведут в одну сторону. Но все же мы не можем выбрать себе все сразу. Так же и тут. У тех поэтов, о которых я говорила, и, как я надеюсь, у меня самой, вот эта мысль о смерти, она становится частью космоса, частью созидания, частью музыки такой. Но другое дело, что вот муза как бы мне представляется такой немножко одетый в саван, знаете, исполняющий данс макабр в современных стихах. Но тут уж ничего не поделаешь, видимо, вот такое время.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний гость нашей студии – Татьяна Вольцкая, петербургский поэт и литературный критик.
«И Питер на рыбьем меху, и Москва в соболях, под корочкой иния, чей фиолетовый прах Христос отрисает с натруженных ног загрубелых, подземным идя переходом, не в зраке раба, но в образе беженца, в чьих перепонках стрельба, дрожит и качается гроздьями ягод незрелых. Ряды золотых апельсинов горят на лотках, торгуют дешевой косметикой бабы в платках. Служитель его, облаченный в тяжелую ризу, шевелится в храме серебряной рыбой в пруду, побоище благословляя, и вопли ату слышны отовсюду, и голубь идет по карнизу. Вступает Христос на соленый подтаявший лед, глядится во встречные лица и не узнает, и молча уходит, окутанный снежную пылью, по насыпи мерзлой, где рельсы, горелые пни, и клёкот орлиный державный, и крики распни, и бледные женские тени на свежей могиле.
Татьяна, а если правда, что тема смерти общая, как вы об этом сказали, для петербургских поэтов, по крайней мере, для того круга, который вам по-своему близок, значит ли это, что есть и некое единение между этими поэтами? Есть ли человеческое что-то общее, что объединяет вас? Так ведь рождаются группы какие-то.
Нет, вы знаете, к сожалению, я бы сказала, к сожалению, нет. Потому что, ну, я думаю, что главное, чем вообще как-то характеризуется в наше время, что среды как таковой у нас нет. Вот, знаете, у нас знаменитый пожар Грибоедова произошел, то есть союз писателей сгорел. И как ни жалок, как ни смешон был этот союз писателей, дом писателей, вернее, как ни много позорных событий там происходило, ну, скажем, травля добычи или там что-нибудь еще. Но, тем не менее, это было место, где читались стихи там, ну, и прозы, вообще какие-то тексты, куда приходили люди, где было кафе, там происходили какие-то встречи, какие-то пьянки. Но это все-таки была какая-то жизнь, была какая-то точка, где можно было сойтись. Хоть, может быть, и не совсем приятная, но другой все равно не было. А теперь ее нет. И этой жизни тоже нет. Есть такая, знаете, ну, такая более или менее официальная, но более или менее приятная жизнь в Петербурге. Вот такая точка, музей Ахматовой. Там замечательный директор Нина Попова, и она устраивает вечера чтения, выставки одновременно. И это, как правило, бывает очень хорошо. И главное, что это много, регулярно, как бы это знают об этом. Ну и, конечно, редакция журнала «Звезда». Там тоже бывают всякие там и конференции, и презентации, что угодно. Но, понимаете, когда я приезжаю в Москву, например, для меня нормально сесть на кухне с друзьями и почитать стихи по кругу. То есть то, без чего, по-моему, нормальный литератор все-таки не может существовать. А в Петербурге это почему-то не принято.
То есть из старых советских кухонь выжила только московская?
В общем, да. Я не могу сказать, что она выжила без потерь, что она вот выжила в том виде, в каком она была. Нет. Но почему-то в Москве все-таки это возможно. А у нас, я не знаю, как-то такое впечатление, что никто никому не нужен. Когда приезжаешь в Москву, я вообще вижу, все бегут по эскалатору вверх. Это очень важный знак. А здесь все такие, в Питере все такие, ну, усталые все ужасно, всем дико тяжело.
Татьяна, но русский поэт из-за границы в этой теме. Какая ваша роль? Вы сейчас находитесь в Праге, приехали сюда из Германии, и, насколько я понимаю, собираетесь в Германию возвращаться.
Да, да. Но я получила стипендию премии Топфера, Пушкинской премии.
Это не, собственно, Пушкинская премия,
нет,
это стипендия.
Нет. Каждый раз они присуждают эти две премии и две стипендии каждый год. Вот я и прозаик Михаил Бутов, вот мы получили в этом году стипендии. Эта стипендия предполагает, что ты ездишь желательно по Германии, но можешь заехать и куда-нибудь другое место, но, в общем, в основном по Германии, и, ну, как-то себя показываешь и страну смотришь. В общем, как ты участвуешь в культурном процессе.
Налагает ли это какие-то обязательства творческие?
Ну, творческие, я думаю, что творческих обязательств вообще на поэта вряд ли что может наложить.
Ну, как бы, знаете, условия конкурса или условия там гранта или стипендии, вы должны выпустить книгу стихов.
Потом?
Да.
Нет. Нет, я только знаю, что когда у меня было маленькое выступление в Гамбурге, где эта премия находится, то там было решено выпускать какие-то сборники двуязычные, билинговые, вот сборники есть именно стипендиатов. А дальше это я не знаю. Вообще, мне, честно говоря, может быть, я что-то не понимаю, но мне не совсем ясен вообще этот механизм. Они приглашают к себе человека, конечно, я им очень благодарна, но у них нет культурной программы, программы как таковой. Они не обеспечивают каких-то выступлений. А если их не обеспечат в Германии заранее за полгода, то ничего не получается.
Поэтому... То есть это такое общее поощрение таланта, выбранного имя человека, а не дача ему какого-то путеводителя, с помощью которого он должен что-то...
Да, путеводителя совершенно нет. Ты плюхаешься в Германию и оказываешься на собственном усмотрении полностью. Вот, хотя заранее они говорят, что они хотят, чтобы ты выступил и там-то, но как это сделать технически, мне, например, непонятно.
Но, по-видимому, такой план вы создадите себе сами.
Ну, очевидно, да. Этим я занимаюсь буквально на ходу.
Что вы придумали из наиболее интересного?
Ну, это, естественно, придумываю не я. Находятся какие-то друзья, которые помогают. Вот Ольга Бешенковская, поэт такой, живет в Штутгарте. Вот она мне помогла. Я выступила в основном вот в Русском доме в Берлине, в Русском доме в Дрездене. Вот пока все. Может быть, что-то будет еще в Кёльне. Я хочу прочесть такие стихи. Это цикл из двух стихотворений. Он называется «Череп Казанова». Посвящены эти стихи Шемякину. Я видела его этим летом, и он рассказал мне такую любопытную историю, что на Венецианском карнавале, вообще сейчас же были недавно торжества по поводу 200-летия со дня рождения Казановы, и я как раз была в Венеции, когда еще все было завешено вот этими плакатами, там, объявлениями о выставках, и концертах и прочее. А Шемякин к этому карнавалу сделал огромный 2-метровый череп. Он вообще собирает черепа. И сделал его так, что всем казалось, что это настоящая кость. Этот череп катили на колесиках, лицедеи. И названо это было «Череп Казановы», имелось в виду. Вот и стихи тоже называются так. Зажжен закатом жаворонок поет, чтоб судорожный продолжать полет, на голосе висит, на тонкой флейте. Так город долго среди многих вод одной любовью держится, и вот становится однажды градом смерти. Светло его прекрасное лицо, в зеленых пятнах плесени кольцо, лагуны велико ему, и надо, взглянув в его раскрытые глаза, увериться, в них мрак и бирюза, но, как у древних статуй, нету взгляда. Две буквы «ты» — созвучье для двоих в единственных объятиях, но их, как и любое царство, губит малость, и в двойке обитающая ложь раздваивает сердце, словно нож, чтоб никому оно не доставалось, чтоб бесконечно множилось оно, как языки огня, как домино, бесчисленные складки, чтоб занозу не выдернуть из мозга на бегу, о жаворонок жаркий на лугу, о шахматное сердце Казановы. Вернее, десятки, тысячи сердец, стремящихся к нулю, ведь он венец искомой бесконечности, глазница, бессонное жерло небытия, где в алфавите потерялась я, и единицы выпала ресница. Когда лагуна тысячами губ целует стену, лестницу, уступ, карниза, двери, впадину, то через 2-3 столетия каменная плоть осунется, и вот, пускай же хоть волна не знает, что целует череп, а главное, пускай не знает чей, не город пляшет на губах у ней, огромный желтый череп Казановы, и в нем, кипя в окне, плеща на мост, извилины воды, как новый мозг, зеленый утром, вечером лиловый. Труба архангела — это любовь, и она одна, где каждому нота своя слышна, любимый голос, разрывающий сети сна, поднимающий нас со дна черной ямы, где кости дрожат в ознобе. Но сколько же голосов пробьется к Казанове? Горе, горе, он не услышит их в этом хоре, и посреди живых он останется мертвым, и череп его лагуна обнимет, наполнив впадины и лакуны мыслящую водою, мигренью лунной. По площадям надбровным, по костяным мостам пролетают толпы любовников, подобны древесным листам, в цветных осенних одеждах или рукописи в руке, не удержавшейся, где уже не подходит ходят строка к строке. На объятых незримым пламенем женщинах и мужчинах с руками переплетенными вьются плащи их клубами дыма в кирпичных трещинах и лощинах, белеют улыбки на лицах неразличимых, а к черепу Казановы прирастает уже бледное небо маской из папье-маше. Только темно и холодно там, где была слеза, черные вороны гондолы выклевали глаза.
В нашей пражской студии была Татьяна Вольская, петербургский поэт и литературный критик. Звучали стихи в исполнении автора. Политиков сделают вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Екатеринбургский ТЮЗ привез в Москву спектакль петербургского режиссера Анатолия Праудина «Житие Февронии Византийской» и вызвал серьезные споры. Инсценировка Михаила Бартенева. Чтобы воссоздать монастырь на сцене, некоторые артисты решили пожить в монастырях, стараясь проникнуться монашеской атмосферой и вживаясь в образ. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 6 мая 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Из Екатеринбурга в Москву приехал театр юного зрителя, чтобы показать весьма необычную премьеру, разделившую театральное сообщество на поклонников и противников. Петербургский режиссер Анатолий Праудин поставил «Житие и страдания преподобной мученицы святой Февронии». Инсценировку «Жития Февронии Византийской» сделал московский драматург Михаил Бартенев. Вообще, современный театр часто использует религиозные тексты, например, «Плач Иеремии» Анатолия Васильева, или переносит на сцену церковные ритуалы Татьяна Репина, Валерия Фокина. Но спектакль Анатолия Праудина – первая попытка представить житийную литературу на театре. О том, как возникла идея, говорит Анатолий Праудин.
Изначально это был заказ Свердловского ТЮЗа. Юбилей грядет, поэтому мы решили, что либо сейчас, либо никогда. К этому мы подошли действительно как к спектаклю удачи, что ли. Вряд ли мы доживем до следующего тысячелетия Христа, поэтому прошлый этот сезон стоит посвятить этому. Но это важно для всех нас.
В общем, поразило то, что именно Анатолий Правдин, неверующий человек, предложил театру сценическую версию «Жития». Сам он говорит, что стал религиозен на время репетиций.
Вот на то время. Опять-таки, не в смысле религиозности, в смысле веры, но только на 3 месяца. Потом, когда мы расстались, я опять окунулся в привычное мне, в мирское. Все навыки добра и любви друг к другу, они у меня быстро исчезли.
Но на время репетиции участники постановки превратились в своего рода монастырь.
Что касается Февронии, то действительно там своего рода тоже был такой маленький монастырь. Ну, во всяком случае, не физически, может быть, но мы действительно договорились, что мы будем стараться жить по этим законам и очень внимательно следили за собой, каждый.
Актерам, что вовсе необычно, Анатолий Правдин предложил самим решать, хотят они участвовать в работе или нет.
Единственное, что я как бы перед началом работы уже распределенных артистов, первый вопрос, который он задал, нет ли ни у кого, так сказать, какого-то внутреннего сопротивления к подобного рода материалу, потому что он особый. И сказал, что если кто это чувствует, тот, наверное, должен мне об этом сказать, чтобы не боялись, наверное, и чтобы уже не затеваться с этим.
Мало того, Светлана Замараева, исполнительница роли Февронии, провела несколько недель в монастыре. Таким образом, Анатолий Правдин продолжил традицию, начатую в конце XIX века труппой герцога Минингенского, продолженную в начале XX столетия Станиславским и восстановленную Львом Додиным. Когда-то его актеры ездили в деревню Федора Абрамова. Тогда шла работа над его братьями и сестрами.
Я ее не устраивал. Монастырь. Мы просто говорили о том, что для того, чтобы понять суть этих людей, наверное, было бы полезно, необходимо погрузиться в это пространство. Вот, и была пауза в репетициях, когда мне надо было уезжать. И Замараева это сделала. Оказалось, что в компании актеров, с которыми я работал, оказались люди верующие. Это один из них глубоко верующий, который, так сказать, тоже был уверен в том, что это надо сделать. Вот, мы поговорили с настоятелем одного из монастырей, с отцом Авраамом. Он нас выслушал, подумал и дал благословение и на работу, и на то, чтобы Замараева 2 недели пробыла на строгом послушании в женском монастыре.
Режиссер утверждает, что без погружения в подлинную монастырскую жизнь спектакля бы не получилось.
До похода в монастырь было очень трудно ухватить суть этих людей.
Художник Анатолий Шубин выложил пол свежеструганными досками. Не меняясь, пространство это будет то мастерской, то монастырем, то местом казни. Инструменты плотника превратятся в орудия пыток и казней. Доски в монастырскую постель. Верстак в финале обратится в крест, на котором распнут Февронию. Но вместо запаха свежего дерева по залу распространится запах паленой стружки, обугленной человеческой плоти. Стук топора, обыденный рабочий звук, напомнит позже о гвоздях, заколачиваемых в крышку гроба. Из баночки с краской польется кровь мучеников. Из быта родится трагедия. В мастерской плотника начинается разговор учителя с учеником. В сентиментальную интонацию сказочного зачина «Жил-был в Риме свирепый царь Диоклетиан» вторгается стук топора. Учитель переоблачается в Диоклетиана, ученик – в глумящегося над христианами стукача.
Жил тогда в Риме епарх Андрей, имевший сына Лисимаха, у которого была невеста. Однажды епарх Андрей, заболел смертельно и умер. Узнал об этом жестокий царь Диоклетиан и призвал к себе Лисимаха. И дядю его, Филина, тоже очень жестокого человека. И сказал Лисимаху, помни любовь ко мне отца твоего. Я хотел бы поставить тебя, епархом, вместо него.
Дальше.
И пошли они на восток!
Ah!
палач. Это римский палач.
В написанной Александром Пантыкиным музыке торжествующе развязанная поступь римских палачей сталкивается с прозрачной и тихой мелодией одинокого голоса человека.
Слышали? 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 В городе Сиапа, что лежит в ассирийских пределах, христианский стоит монастырь
из 50 монахинь.
Там всегда приютят и пригреют.
И последний кусок отдат с вами.
Строго посту, а голодных накормят.
Раздетых одежды вышли. Там по пятницам праздник, работать не должен никто. Собирается церковь.
И божественный голос, каких не слыхали вовек, красоты неземной, чистый девичий голос священной книги читает.
От зари до зари.
Слышали?
Понимаете, и уходят из глаз, проливаются сами собой неуемные слезы.
Кто же это?
Не знает никто. Никому не положено видеть. Но нисходит на всех благодать. Из больных изгоняются бесы.
Да чего там гадать? Не иначе, как голос небес.
Слышали?
Чудный голос, о котором бает народ, принадлежит Февронии. В исполнении Светланы Замараевой это сомнамбулически отрешенное создание, измученное строгим послушанием, почти бесплотная женщина. О том, что она не тень, не призрак, а живой человек, расскажет разве то, как тяжело она встает, ноги не разгибаются от постоянных коленопреклонений. Только на нее снисходит божественная благодать в виде маленького солнечного зайчика, прыгающего по изможденному лицу. Снисходит, несмотря на минуты тяжких искушений. Маленькая монашенка во сне видит себя римской куртизанкой, в алом платье, сольющимися по плечам светлыми волосами, в объятиях воинов. Сочная мякоть арбуза в ее руках – символ человеческой плоти, похоти и, увы, не чуждых страстей. Запах арбуза смешивается с запахом свежей стружки. Как соблазнителен аромат жизни, от которой откажется одна в целом монастыре хрупкая Феврония.
Еще борьбы не видели, а думаете о бедствии. Еще не настал час подвига, хотите быть побежденными. Нет, дети, молю вас, не делайте этого. Лучше останемся здесь, претерпим мучения, умрем за Христа, умершего.
Умершего за нас, чтобы быть с нами вовеки.
Знаю я, из-за чего не пускает нас мать игуменья скрыться. Феврония больная и встать не может. Из-за нее одной. Хочет мать нас всех погубить. Молим тебя, позволь нам укрыться от грозящих бед. Вспомни, что есть перед нас юные траковицы, за которых нужно бояться. Дабы они, схваченные нечестивыми воинами, не лишились детства и не потеряли своей награды от Бога. Еще же нужно бояться и того, что мы не перенесем мучений. И отрекшись Христа, погубим души наши. Позволь нам даже взять и сестру нашу, больную Февронию, чтобы укрыть ее отсюда.
Жених Христос мой, которого невеста я себе считаю, и которому отдаю душу свою. Жених. Не отойду от этого места, но здесь умру.
Не дай мучителям соблазнить тебя сильными словами. Причинят они нам великие скорби. Нас, старых женщин, им тотчас же убьют. Нету страха у меня. Тебя же, молодую, красивую, лицом девицу они сохранят, чтоб прельстить соблазнам мира. Ты ведь выдержишь, дочь моя? Верно примешь страдания за Христа. Причинят они нам великие муки. Тяжек будет суд палачей. Насилием и лестью погубят они девство твое.
лишать чертогу готового небесным женихом. Встань и беги.
Несмотря на предупреждение, даже на мольбы настоятельницы, Феврония останется в монастыре и не отречется от веры.
Слушай приказ жителям обоего пола. По доброй воле, Бизона или с восходом солнца собраться на площади. Не смотреть на муки юные девицы Февронии.
Сцена мучения Февронии выполнена совершенно условно. Ее укладывают на кресте и накрывают клеенкой, льют на эту клеенку красную краску. Топором снимают кору с деревянного полена, включают циркулярную электропилу и пилят дерево. То есть лежит Феврония, запах очень сильной горящей древесины, визг пилы и запах арбузов, в которые вгрызаются римские мучители. Действует это, надо сказать, чрезвычайно сильно. А в самом начале спектакля мальчик-подмастерье рисует на чистом белом листе овечку на лугу. И чуть позже сама Феврония нарисует вторую, в небе. Заблудшая овца, жертвенный агнец, невинная душа, принесшая себя в добровольную жертву небесному жениху. Из поднятой с пола и наклеенной Февронией на лист бумаги стружки выйдет улыбка, улыбка овечки и блаженная улыбка, как ответ на страшные пытки. В финале чистые доски повернутся оборотной стороной к зрителю, и вы увидите много-много летящих по небу и гуляющих по лугу овечек. Так житийный текст становится театром, хотя режиссер настаивает на том, что проблемы театра его не интересовали.
Может, они и остались с ними театральными. Я же не знаю, что там получилось. Мы как в скиту жили. И для нас, так сказать, вопрос театральности тоже ведь не существовал. И, может быть, это, так сказать, как бы выглядит странно. И не, может, неестественно, может, не театрально. Но еще раз повторяю, это работа особая. Как только мы вникли в идею построить маленький храм, ну, может быть, кривенький, какой-то такой секунд. Для нас очень многие вещи отпали с собой. Хотелось бы, чтобы это действительно было не театрально. Задача такая ставилась, абсолютно стертого спектакля, ну, что называется, чтобы глазу не за что было зацепиться. Поток жизни монастырский, предположим.
По этой же причине выбор остановили именно на житие Февронии, выбрав ее из огромного массива агиографической житийной литературы.
Я собирался в Енифате делать, потому что мне про мужчин оно как бы полегче. Тяжелее с женщинами разбираться. Бартиневу больше понравилась Феврония. Но мы, во всяком случае, мы выбрали житие самое бесчудесное, что ли. Но мы решили все-таки проследить, как это внутри человека происходит. Все решения, все поступки, все процессы взаимоотношений человека с Богом. Как бы решили, что те жития, где очень много чудес, ну, таких откровенных помощей, что ли, да, мы как бы, наверное, не их будем делать, а вот будем делать вот такие вот сугубо человеческие.
Светлана Замараева в одном из интервью объясняла замысел спектакля. «Святые люди учат терпению. Когда задумаешься, сколько они перенесли, поймешь, что на многое не стоит роптать. Важнее правильно настроить себя и свое отношение к тому, что вокруг. Тогда, возможно, увидишь, что все задумано Творцом не так плохо, что жизнь прекрасна и что в ней много любви». Конец цитаты. А какие вопросы задавал себе и своим артистам Анатолий Праудин? И менялись ли ответы в ходе работы над спектаклем?
Да, тут произошла одна странная вещь, которую раньше, так сказать, как бы не замечались. Ну, первый вопрос, когда я получил наметки будущей пьесы от Бартенева, она была еще не сделана, но было уже ясно, что это такое будет. Вот, я испугался вначале. Испугался, тут же схватил трубку, позвонил Бартеневу и сказал, что, старик, если вот в таком виде показать, то мы детей всех превратим в атеистов и навсегда. Вот. Проблема была одна, зачем Богу это надо? И если это Богу надо, значит, это всем нам надо. И на первой репетиции, когда мы встретились, я вот сформулировал задачу перед всеми и сказал, что вот, наверное, нам придется попытаться, ну, если не ответить на эти вопросы, то вот прожить с этими проблемами там, 3 месяца, сколько мы там репетировали. Произошла странная вещь. Где-то месяца через полтора мы обнаружили, что этих проблем нет вообще. Это вообще не вопрос. Через полтора месяца мы оказались в ситуации, когда для нас это было так ясно и очевидно, что только так, а не как иначе, что эти вопросы просто исчезли. И, уверяю тебя, я, так сказать, как бы выслушиваю очень часто от людей по спектаклю, задают вопросы, на которые они, может быть, не получили ответа. А я замолкаю. Я не знаю, что ответить. Потому что это все равно, что если бы ты меня спросила бы, а зачем человеку нужно пить, дышать? Ну, то есть, наверное, можно с точки зрения физиологии объяснить, зачем человеку дышать, но я как не ботаник, не как зоолог, я не знаю. Ну, надо, это необходимо, это.
Однако есть люди, задающиеся вопросами и категорически не принимающие спектакли Екатеринбургского театра юного зрителя. Среди них историк Илья Смирнов.
В основе христианского вероучения лежит противопоставление плотского и духовного, земного и небесного. Отсюда очень специфическое отношение к человеческому телу, которое было непонятно античным грекам, но в равной степени непонятно и современным людям. Я бы сказал, что это отношение варьировалось где-то между презрением, пренебрежением и ненавистью. Отсюда умерщвление плоти, по-современному говоря, членовредительство в разных его формах. Люди испытывали, ну, наверное, не удовольствие, но своего рода удовлетворение от причинения себе страданий и в конечном итоге от гибели и разрушения собственного тела, чтобы душа таким образом могла от этой смрадной оболочки освободиться. Сейчас это можно понять теоретически, но прочувствовать это современный человек не может. А между тем именно это коллизия и лежит в основе подвига Февронии. Мы смотрим на отрубание рук и ног молодой женщине, и у нас возникает определенный ряд культурных ассоциаций. А у фанатичных христиан, которые в то время добровольно шли на такую смерть, этот ассоциативный ряд совершенно другой. И чувства, которые у них это вызывает, тоже совершенно другие. Они действительно могли радоваться за свою сестру, которая чем больше терпела мучений, тем вернее достигала райского блаженства. А по сравнению с райским блаженством все мучения на земле вообще незначимы, как незначимо, ну не знаю, обрывок газеты по сравнению с пачкой долларов. Нам никогда не воспринять этого мироощущения. А здесь нам просто показано механически то, что рассчитано в оригинале совершенно на другое мировосприятие. То есть это не переведено на наш современный язык. Следовательно, всерьез нам непонятно.
Наверное, именно из-за того, о чем говорит Илья Смирнов, одна из рецензий в газете «Время новостей», рецензия спектакля «Феврони», была названа «Дети в подвале играли в гестапо». Но, если говорить серьезно, Илья Смирнов считает, что житийная литература вообще не может быть представлена на театре.
Какое место занимает житийная литература как жанр внутри христианской традиции? Сошлюсь на мнение такого авторитетного специалиста, как Арон Гуревич. Цитирую. А географические сочинения выполняли важную религиозно-дидактическую и пропагандистскую функцию. Заключенная в них теология выступала в огрубленном и примитивизированном виде. Культура мышления в географии примитивна. Конец цитаты. Иными словами, жанр находится в отдаленном родстве с рассказами про пионеров-героев. Я не хочу никого обидеть, пионеры-герои тоже были мужественные и самоотверженные люди. Но пропагандистская литература, обделенная оттенками и полутонами, подходит скорее для кукольного театра или театра масок, но никак не для психологического. Диоклетиан – не личность, а маска злодея, как Карабас-Барабас. То есть для средневекового монаха причина злодейства очевидна. Император – злодей, потому что поклоняется неправильному богу. И с этой точки зрения нет принципиальной разницы между настоящим выродком Нероном, благородным философом Марком Аврелием и, скажем так, сложным и противоречивым Диоклетианом. Но на нас-то с вами это объяснение не действует. Ведь мы выросли в сознании того, что можно быть буддистом, иудеем и даже атеистом. И при этом порядочным человеком. Но театра условных масок Праудин показывать не захотел. Другой вариант. Чтобы преодолеть разрыв между эпохами, нужно было основательно перерабатывать материал, дополняя житие другими источниками о тогдашнем христианстве, в котором, кстати, уже наметились глубокие принципиальные расхождения, в частности, по поводу мученичества и допустимости внешнего показного отречения. Но углубляться в историю во имя психологической достоверности режиссер тоже не стал. Он предпочел механически имплантировать фрагменты как бы психологического театра в житийную ткань. Все сказанное вынуждает помещать спектакль в определенный исторический контекст, уже новейшей истории. Я имею в виду духовное возрождение, то есть попытки реанимировать архаичные проявления религиозности, вследствие непонимания того, что религия тоже эволюционирует. Как бы искусно не воссоздавалась конструкция, она не воспринимается и не переживается современным сознанием как религия, то есть не отвечает на те важнейшие вопросы бытия, на которые религия призвана отвечать. Собственно, то же самое произошло с римским официальным культом в эпоху поздней империи. Потому-то Диоклетиану и не удалось его реанимировать. Утешением для Праудина может служить то, что они с великим императором совершили одну и ту же ошибку.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Олег Львов. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый, бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушивается. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может сделать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут. что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Тут мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».